Стены из плотных серых мешков с землей, уложенных поверх зеленого вала, защищали редут от случайных пуль. Орудия, вытянув блестящие пальцы стволов, грозили заволоченным дымкой и черным ленточкам вражеских траншей. Четкие силуэты дозорных застыли подле бойниц. Блики солнца лучились на пирамидках снарядов, на козлах из ружей. «Вот лучшая школа для твоих питомцев, только учить их надо, а ты хочешь заставить их махать палками вместо шаспо». И уже сидя на лошади, пожимая цепкие, опаленные порохом пальцы Нарвале, добавил: «Я постараюсь прислать тебе батальон, но надежды мало. Не знаю, чего у меня больше, надежд или людей». Долго еще стоял у ворот капитан Нерваль, провожая глазами группу всадников и особенно одного из них на белой лошади. «Все понятно, генерал», — бормотал он в усы. «Будь спокоен за нас, гражданин». Честолюбие жаждет похвал или хотя бы оправдания со стороны окружающих. Оно питается этим, растет пышно и быстро, как сорная трава, заглушая в человеческой душе сомнения и раскаяние. Россель не считался с мнением окружающих, за исключением, пожалуй, одного человека — Домбровского. Вряд ли, однако, Россель отдавал себе отчет в тех чувствах, которые привели его вечером того же дня на Вандомскую площадь. Меньше всего ему хотелось сейчас видеть Домбровского, и в то же время это был единственный человек, который мог его понять. Самолюбие Росселя страдало, и он надел на себя маску служебного долга. Со дня своего назначения на должность военного делегата Россель чувствовал в Домбровском соперника, и хотя поведение Домбровского не давало ни малейшего повода заподозрить его в честолюбивых замыслах, Россель продолжал относиться к нему с ревнивой неприязнью. Тактика Домбровского была настолько непонятна Росселю, а результат ее настолько удивительный, что вначале он склонен был объяснять их везением, удачей, чем угодно, но не заслугами командующего Западным фронтом. Однако вскоре несколько случаев доказали Росселю, что он имеет дело с незаурядным полководцем, превосходящим его, если не знаниями, то талантом. Россель болезненно ощущал это превосходство. Французские генералы, позорно проигравшие войну с Германией, возмущали Росселя своей бездарностью, и он презирал их почти открыто. И, может быть, поэтому так невероятно казалось встретить в армии коммуны никому неведомого польского офицера, способного с успехом командовать французской армией. Правда, он слыхал, что Домбровский окончил русскую академию генерального штаба, о которой Россель был высокого мнения. Но все же его национальная гордость была уязвлена. Позже, заметив недоверие к поляку Домбровскому со стороны некоторых членов коммуны, Россель решительно взял его под защиту. Ему казалось, что Домбровский чувствует себя в Париже таким же одиноким и непонятым, как и он сам. Россель ожидал, что застанет Домбровского в отчаянии или гневе. Однако Домбровский встретил его с обидной небрежностью, словно потеряв всякий интерес и к Росселю, и к тому, что произошло. Россель приехал, желая объяснить мотивы своего поступка, готовый к упрекам, оправданиям, к чему угодно, только не к жалости, которую он ощущал за безразличием поляка. Хоть бы задал какой-нибудь вопрос, но и вопросов не было. Скрывая уязвленность, Россель сухо изложил, в каком состоянии остаются после его ухода ведомства и отделы. Рассказал о работе новой баррикадной комиссии, о военном трибунале, о расположении артиллерии. Домбровский время от времени делал заметки в блокноте. «Это, конечно, не официальная передача дел», — сказал в заключении Россель тем же сухим и ровным тоном. «Я не имею указаний Совета коммуны, кому передать дела, тем не менее считаю своим долгом поставить вас в известность, как своего заместителя, дабы руководство могло осуществляться непрерывно». Домбровский учтиво поклонился, задернул штору над картой и отошел к раскрытому настежь окну. Отсюда открывался прекрасный вид на каменный простор Вандомской площади. Толпа любопытных окружала Вандомскую колонну, памятник грубой силы и ложной славы. Бронзовая фигура Наполеона недоверчиво взирала с вершины колонны, как, примостившись на цоколе, рабочие пилили гранитный пьедестал, готовя колонну к свержению по приказу Совета коммуны. Легкие облачка каменной пыли взвивались в такт мерному звуку пилы. Домбровский вспомнил, как третьего дня, проезжая по площади, его начальник штаба Фавье задержался подле памятника и продекламировал. «Согласен я, чтобы этот монумент народом не был уничтожен, когда Броссель окаменел, а Бонапарт вдруг ожил». Домбровский тогда строго отчитал Фавье. «Что ему еще надо?» — подумал Ярослав, чувствуя на спине колючий, упорный взгляд Росселя. Все в этом человеке было сейчас Домбровскому неприятно. Каждое движение казалось фальшивым, каждый взгляд, звук раздражал. Даже выработанная годами воинской службы привычка к дисциплине и субординации не помогла. Требовалось напряжение и почтительность, ведь Россель формально еще оставался его начальником. «Скажите, Домбровский, а что вы намерены делать дальше?» — вдруг прервал молчание Россель. В сдержанном тоне его слышались нотки непонятного интереса. Ярослав не спеша повернулся, и они в упор, откровенно изучающе, посмотрели друг на друга. «Почему ты остаешься здесь так спокойно и уверенно? Не знаешь ли какого-то секрета?» — тревожно спрашивали глубоко запавшие глаза Расселя, и Домбровский понял, что желание узнать это привело к нему Расселя. «Я буду делать то же, что и делал. Я буду воевать, гражданин делегат». Россель поморщился. «Бросьте, Домбровский, вы прекрасно знаете, что город обречен. Неужели вы действительно надеетесь на победу?» Если бы этот вопрос задал ему Врублевский, Варлен, любой из его друзей, Ярослав, наверное, ответил бы. «Нет, я уже не надеюсь на победу. Сегодня мы упустили последний шанс. Если не произойдет чудо, разгром коммуны — дело времени». Но Расселю он не мог сказать так не только потому, что считал его виновником сегодняшней катастрофы, но и потому, что не сумел бы объяснить, зачем же он сам остается продолжать эту безнадежную борьбу, хотя всем сердцем чувствовал, что поступает правильно. «Кроме того, что я отдал себя до конца дней на службу революции, кроме этого, я еще и солдат и не привык бежать с поля боя», — сказал Домбровский, уклоняясь от прямого ответа. Рассель чуть побледнел, но, сделав вид, что не заметил оскорбительного намека, отвечал тем же небрежно поучительным тоном. «Во-первых, вы не солдат, а генерал. Вы можете не бежать, а прекратить бой. А во-вторых...» — он откашлялся, аккуратно вытер платком уголки губ. — «Я не бегу, а подал в отставку по причинам вам известным». «И все-таки нельзя уволить в отставку честь и благородство», — непримиримо сказал Домбровский. «Народ доверился мне, и я не могу бросить его, когда стало так трудно». Рассель устало пошевелил сухими длинными пальцами. «Ах, самое честное — сказать народу правду. Ну что ж, вы сделали это. Вы приказали напечатать листовку о сдаче ИСИ и ваше письмо к коммуне». Подстегнутый жесткой насмешкой, Рассель выпрямился, завертел из стороны в сторону квадратной бородкой, как бы пытаясь высвободиться из тесного воротничка наглухо застегнутого сюртука. «Я не собираюсь спорить с вами о правильности своих действий», — начал он с прежней надменностью. Но это была последняя попытка. Он как-то надломился, не в силах скрыть свою растерянность. Пальцы его все быстрее застегивали и расстегивали пуговицу сюртука. За минувшие сутки глаза Росселя ввалились еще глубже, совсем запрятались в темных впадинах, и весь он как-то выцвел, запылился. «Нет-нет, ведь вы-то должны понять, что это превращается в бессмысленную гражданскую войну. О, Боже! Убивать французов, когда немцы стоят под стенами Парижа!» Начало темнеть. Несколько раз отворялись двери, просовывалась голова дежурного. Рассель хмурился, и голова бесшумно скрывалась. Внизу на площади фонарщик зажигал газовые рожки фонарей, и где-то во дворе гарнист заиграл вечернюю зорю, и тотчас по всем коридорам послышался топот бегущих ног. Наступал час вечерней поверки. Множество срочных дел дожидалось командующего фронтом. «Зачем вы пришли ко мне? На что вы надеетесь?» Отбрасывая все правила приличия, безжалостно загоняя слова в обоймы фраз, спросил Домбровский.